Здравствуйте! В нашей прошлой программе мы начали разговор о таинстве причастия. На ваши вопросы продолжает отвечать митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, следующий вопрос задает вам Сергей. Здравствуйте. Я совсем недавно купил спутниковую тарелку, увидел телеканал «Союз», слушал вопросы, которые вам задают. Но и мне хочется спросить. Говорят, что вне церковной ограды нет спасения. И кто не имеет причастия, тот тоже не увидит своего спасения. Но как же быть человеку немощному, который ни разу за всю жизнь не причастился, да еще и живет в глухой деревне? У нас в нашем селе нет ни церкви, ни часовни, ни прихода. Я бы рад сходить, а некуда. Слава Богу, сейчас можно посмотреть по телевизору или по интернету все православные программы. Но это, конечно, не живое общение. Как же быть? Могут ли в таком случае люди быть уверены, что они будут спасены?
Господь может спасти каждого человека. И если человек не может быть в церкви в таком прямом смысле слова...
Физически.
Да, физически. По абсолютно объективным причинам, конечно, мы не можем отнимать у него надежда на спасение, Господь, повторюсь, может спасти каждого человека. Но в данном случае, поскольку вот автор этого вопроса живет в селе, и все-таки он смог приобрести антенну, он смог выйти в интернет и написать этот вопрос, я думаю, что можно каким-то образом достучаться по телефону, или по интернету, или до ближайшего храма, или епархии, или прихода, и просто попросить, чтобы хотя бы однажды приехал священник со святыми дарами и причастил бы его или еще кого-то, кто в этом нуждается, кто ощущает в этом потребность. Собственно говоря, мне кажется, это достаточно, не то, что, может быть, непросто, но вполне реально. Если при этом еще как-то и попросить помощи Божией, помолиться, чтобы Господь подал ее, то можно и причаститься святых христовых тайн. А можно вообще образовать общину в этом селе, найти еще двух, трех, пятерых, там, десятерых людей, которые нуждаются тоже в церкви, в таинствах церковных, и опять же связаться с той епархией, в которой вы живете, для того, чтобы, может быть, в каком-то, не обязательно храме, не обязательно в каком-то таком роскошном здании, а даже у кого-то на дому или в каком-то приспособленном помещении устроить такую вот комнату, молельную комнату, как их называют иногда, где можно и самим какие-то совершать какие-то чинопоследования церковные, да, тем более в интернете все есть.
Да.
Все книги, а кто их именеет, требники, часословы, все есть в интернете. И со временем добиться, чтобы туда приезжал священник, как угодно, там раз в год, раз в месяц, там раз в 3 месяца, может быть, чаще, может быть, реже, в зависимости от возможности епархии. А уж говорить о тех, кто, может быть, прожил всю жизнь и не смог причаститься, скажем, огромное количество наших новомучеников. Это люди верующие, это люди, которые не предали ни церковь, ни Христа. Это люди, которые окончили свою жизнь в страшных мучениях, в лагерях, в ссылках где-нибудь за Полярным кругом или еще где-то, или в каком-нибудь Южном Казахстане, в самых чудовищных, невозможных условиях. И годами не имели возможности не то что причаститься святых христовых тайн, но если они знали наизусть какие-то молитвы, они их могли читать, а у них не было ни книг, ничего. Они последние дни своей жизни, часы они провели без утешения, без службы, без таинств церковных. Да, и мы же не сомневаемся не только в том, что они спасены, но и в их святости. У Бога нет такого механизма, такой системы, где выполнил определенный набор условий и выскочил нужный результат. Не выполнил, значит, результат не получился. Бог – личность, и каждого человека он принимает или не принимает, в зависимости от его жизни, от тех условий, в которых он находился, этот человек.
Поэтому, если есть у Сергея намерение, то и намерение ценно.
Да, как сказано в огласительном слове Иоанна Златоуста, который мы читаем на Пасху, что Бог и намерение целует, то есть принимает.
Следующий вопрос. Уговариваю маму исповедоваться и причаститься. В храм регулярно она не ходит, грехов за собой не видит. Прочитать каноны и правила к причащению кажется ей неисполнимой задачей. Как можно ей помочь? Марина.
Наверное, надо сначала постараться привить ей любовь к храму каким-то образом, к богослужению. Это сложно, особенно в возрасте, когда человек, ему трудно учиться чему бы то ни было, а здесь нужно именно учиться. Молиться, наверное, о маме. Вот. Если она все-таки соберется причащаться, то не требовать от нее полностью всего правила, а какого-то небольшого такого вот, но все равно, чтобы какая-то подготовка к причастию обязательно была. Вот, так же, как пост, хотя бы один день перед причастием, да, но чтобы человек ощущал вот то, что он готовится к чему-то особому в его жизни.
Следующий вопрос. О связи двух таинств, причащения и венчания, точнее, об отношении к ним. Сын недавно женился, его супруге очень хотелось венчаться. А для этого оба должны были исповедоваться и причаститься. Сын, к сожалению, совершенно далек от церкви. Присутствие на службе его очень тяготило. Он не выдержал и вышел покурить. Незадолго до причастия супруга сына и я очень расстроены. Для него причастие стало проформой. Значит ли это, что и венчание, по сути, недействительно? Надо ли было нам настаивать? С уважением, Таисия Федоровна.
Я думаю, если для одного из венчающихся вот церковь и все, что с ней связано, таинство церковное не составляют вот какого-то, не являются чем-то важным, то настаивать не надо было. Настаивать было не надо, и заставлять для этого причащаться, исповедоваться вот так вот, я думаю, тоже не надо было. Все-таки тут человек должен сам выбирать для себя, живет он с Богом или живет без Бога. А вот так вот относиться к таинствам церковным как к чему-то, как к некому лекарству, которое действует само по себе, независимо от того. Вот мы пьем таблетку, мы же не имеем, мы к ней не относимся никак, да? Мы пьем, потому что она действует, и все.
Таинство действует.
Таинство действует только в том случае, если мы верим, если мы стремимся к нему. Если мы не стремимся, или если в таинстве участие по какой-то причине принимает человек неверующий, ничего не происходит с этим человеком. Благодать Божия не действует. Бог не насилует человеческую волю. Если воля человека закрывает от Бога его сердце, то Бог не взламывает его силой. Бог остается в стороне. И все. Это совершенно бесполезно. Крещение, когда крестятся люди, неверующие в Бога, просто потому что это, так принято, вот мы в России живем, да, совершенно бесполезное занятие. Потраченное время, венчание, все остальное, вот, только для верующего человека, только с чистым сердцем, только с желанием соединиться с Богом, быть с Богом, можно участвовать в таинствах церковных. Иначе этого делать не надо, потому что есть опасность, что таким образом просто человек будет причащаться в суд и в осуждение себе. Зачем? Дети расписались. Они перед лицом общества, перед лицом других людей дали друг другу обещание верности и совместной жизни. Этого достаточно. Если они не хотят идти в церковь, не надо их силы туда вести. Вот, потому что иногда начинают, знаете, какие разговоры. Вот надо повенчаться, вот если вот не повенчаетесь, разведетесь, а вот венчанный брак, там вот он более прочный, он так сказать. Ничего подобного. Если у людей нет отношения к браку как к таинству, если у них нет понимания правильного брака, разведутся. Венчались, не венчались, разведутся. Не смогут жить вместе. И венчание здесь ничего не добавит и не прибавит к этому. Если люди не подошли с самого начала к браку, как к таинству, как к тому, что не просто является соединением двух людей, а к тому, что совершается на небесах. Если у них нет этого понимания, веры в это, бесполезно.
И что же им тогда делать? Дожить?
Жить и думать.
Владыка, следующий вопрос задает вам Екатерина. Я исповедовалась вечером, а на другой день перед причастием вспомнила еще грехи, но уже не исповедовалась, так как в храме была большая очередь на исповедь. Не причастилась ли я в этот день в осуждении?
Если вы в этих грехах раскаиваетесь, то нужно просто в следующий раз просто их назвать. Если вы их забыли, вспомнили перед причастием, внутренне раскаялись перед Богом, причастились и потом подошли на исповедь, то ничего страшного.
С какого возраста дети должны готовиться к причастию и как, спрашивает Светлана.
По традиции, с 7-летнего возраста ребенка приводят на исповедь, на первую. Опять же, как готовиться, зависит от того, как в семье готовится. причастию. Но в какой-то момент уже, наверное, надо начинать поститься перед причастием, молитвы читать. Но это зависит от развития ребенка.
Ну вот у меня дома сейчас только исполнилось 7 лет. 2 августа.
Уже надо на исповедь приводить, да. Ну и, конечно, уже и как-то готовиться. Пусть совершенно, ну не так, как взрослому, конечно, да, меньше, так, более ослаблено, но все равно, чтобы, ведь главное что, чтобы человек, неважно, ребенок или взрослый, ощущал причастие как некое событие в жизни, событие значимое, событие, к которому готовится, да. Смотрите, даже вот, ну, вот женщина, даже перед тем, как выйти на улицу,
она да, очень готовится.
А тем более мы встречаемся с Господом. Да? То есть вот сам смысл приготовления к причастию, он заключается в том, что человек должен готовить себя к тому событию, которое произойдет сейчас. И вот ребенок тоже должен понимать. И он по-своему, опять же, родители могут это лучше как-то вот понять, каким образом ребенок может к этому приготовиться.
Может быть, просто рядом постоит, когда родители правила читают.
Возможно. А если может, то хоть одну молитву при этом прочитать сам. Ну, две, если он хорошо уже читает, и так далее.
Владыка, следующий вопрос, наверное, касается всех без исключения наших зрителей. Что значит достойно сохранить в себе Христа принятого? К сожалению, я заметила, что в день причастия всегда случаются какие-то искушения. Согрешаешь, например, раздражаешься или обижаешься на кого-то, и сразу лишаешься мира в душе, который приходит после причащения. Значит ли это, что сразу лишаешься всех благих плодов, как будто и не причащался? Меня очень тревожит этот вопрос. Ирина,
так не надо говорить, что сразу лишаешься всех плодов при причащении. Но действительно, это, наверное, знакомо каждому человеку. Почему? Потому что это естественное человеческое свойство. Вот мы что-то делаем, трудимся, стараемся. И вот мы достигли того, к чему мы шли, для чего мы трудились. И вдруг вот такое расслабление. Все. Человек как бы... Вот он собирался, он был достаточно, так сказать, строг по отношению к себе, натянут, может быть, так вот, в хорошем смысле, как струна. И вдруг все кончилось. Человек сказал, все, слава Богу, расслабился, и все то, что он от себя отгонял, опять набрасывается на него, отсюда вот эти искушения. Это действительно очень важно. Важно после причащения хранить себя. Есть такое даже вот выражение – хранение себя. То есть что значит хранить себя? Не расслабляться. Вот как ты жил, вот, готовясь к причащению, молился, стремился как-то вот никого не обидеть, никого не задеть, как-то внутренне собраться. Вот так же, вот точно так же. Нужно и оставаться после причащения. Вообще, в идеале таким христианин должен быть всегда. Вот тогда вот этого явления не будет.
И разочарование
в самом себе прежде всего.
Спасибо, Господи, Владыка. Благодарю вас за подробные ответы нашим телезрителям. И напоминаю, вопросы можно присылать на адрес электронной почты, который сейчас на экране. До свидания, ангелы вам, хранителя.